Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы приветствуем всех слушателей в городах вещания нашей радиостанции. Сейчас с нами на прямой связи военный корреспондент информационного агентства РИА Новости Андрей Коц. Андрей, приветствуем вас.
Приветствую.
Поговорим об обстановке на Донбассе и антироссийских санкциях, например, если вы не против, ну и также о том, что Киев, оказывается, рассчитывает на победу над Россией и на возврат Крыма в 2023 году. И начнем, наверное, все-таки вот с этого сообщения информагентства РИА Новости по поводу того, что украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка, который расположен в Луганской Народной Республике, выпустили ракету из «Хаймарс» и со стороны, ну, давайте прочитаем, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Михайловка, это Перевальский район ЛНР с применением «Хаймарс». Это заявление опубликовано в телеграм-канале представительства совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Андрей, можете объяснить, а почему именно Михайловка? Вот зачем ВСУ стреляют по Михайловке в ЛНР?
Ну, смотрите, вот треугольник Алчевск, Перевальск, Михайловка, это считается таким тыловым районом, который достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. В этом районе, как правило, расположены склады с боеприпасами, расположены штабы, туда отводятся на отдых подразделения с линии фронта. Туда прилетает нечасто, но вот этот обстрел, он доказывает, что у противника есть возможности бить в ближайший тыл российским вооруженным силам. Для того, чтобы предотвратить эти обстрелы, ну, нужно отодвинуть линию фронта на несколько десятков километров на запад. По Алчевску прилетало, если я не ошибаюсь, в октябре в последний раз или в ноябре. Тогда нанесли удар по гостинице вооруженные силы Украины, также, если не ошибаюсь, из РСЗО «Хаймарс». Ну, я повторюсь, эти обстрелы, они неизбежны. Противник будет бить настолько далеко, насколько мы ему позволяем. Но сейчас фронт на этом участке стоит, стороны активно готовятся к боевым действиям в зимнее время, подтягивают резервы, подтягивают подкрепления, проводят боевое слаживание нового подразделений свежих, которые вот недавно были доставлены на фронт. И ну, вот как-то так.
Вот Андрей Марочка, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики, говорит, что командование украинских вооруженных сил перебросило в район города Сватово дополнительные силы и средства. По одной из версий, это происходит из-за высоких потерь ВСУ.
Да, это действительно так. Я во время своей последней командировки проработал несколько дней на рубеже Кременная-Сватово. Чем интересно это направление? Это один из возможных участков, где ВСУ могут попытаться провести крупное наступление. Что из себя представляет этот рубеж? К западу от него находится Харьковская область Украины. К северу находится Белгородская область России, к востоку Луганская область, к югу Донецкая область. То есть, заняв этот рубеж, противник сможет наступать, получить плацдарм для наступления сразу по нескольким направлениям. Кроме того, Сватово — это крупный железнодорожный узел, и, захватив его, противник сможет отрезать значительную часть нашей группировки от снабжения. Там сейчас с нашей стороны выстроена крайне серьезная линия обороны. Я ее лично видел. Это противотанковые рвы до горизонта, это укрепленные блиндажи, сеть траншей широчайшая, это вот эти знаменитые зубы дракона, треугольные железобетонные противотанковые надолбы, которые там в несколько рядов просто установлены. Туда идет нескончаемым потоком строительная техника, как с России, так и со стороны Луганска. Вот, и там, кстати, немало мобилизованных, что я хотел бы отметить. И именно благодаря мобилизованным вот этот участок фронта пока противнику не удалось пробить. Но он пытается. Мы говорили там с ребятами из 206-го стрелкового полка 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. там каждый день буквально они пытаются пройти, то есть небольшими группами, постоянно на одном и том же участке лезут, несут потери, откатываются назад на исходные позиции, но не прекращают эти попытки. Скорее всего, это идет пока разведка боем. Крупное наступление там пока невозможно, потому что, ну вот мы туда ехали, мы туда смогли добраться только на внедорожнике, там дорог как таковых практически нет, там сейчас натуральные грязевые ванны. Там подморозило в начале декабря немного землю, но потом температура опять повысилась в воздухе, и опять там вот эта вся грязь, через которую не пройдет ни техника, ни пехота. То есть стороны, я так понимаю, ждут, когда будут благоприятные климатические условия для наступления.
Андрей, а вот о еще одной точке говорят. Украина активизировала вроде как работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении.
Ну, Лисичанское направление, оно как бы, ну, Сватовское направление, оно переходит в Лисичанское направление. То есть одно из направлений, куда может наступать вооруженные, могут наступать вооруженные силы Украины, это Лисичанское. И, естественно, там работают сейчас диверсионно-разведывательные группы, они разведывают обстановку, выявляют пути подвоза к фронту боеприпасов и подкреплений, чтобы в случае наступления устраивать там диверсии, чтобы давать точные целеуказания артиллерии и прочее. То есть, ну и, разумеется, они работают там, там работают диверсанты, разведка и беспилотники, и спутниковая разведка постоянно висит над этим районом. Угу. То есть, ну, все действует как бы, ну, украинцы действуют последовательно и, в общем, по всем правилам военной науки.
Вот член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в регионе создана линия обороны в несколько эшелонов. Я так, насколько знаю, вы не понаслышке, вы их видели, эти эшелоны. Расскажите, пожалуйста, ну вот то, что можно рассказать, расскажите, что за линия обороны в несколько эшелонов, ну так, чтобы не помочь нашим врагам.
Ну, как я уже сказал, это противотанковые рвы, это сеть траншей, это противотанковые надолбы, это минные поля, разумеется. Mm-hmm. Они создаются не только на Запорожском и Сватовском направлении, но и в Белгородской области, и на Перекопе в Крыму, и в самом, около Крыма, и в самом Крыму. Mm-hmm. Там достаточно интересное, впервые видел такое вот инженерное решение, как там создаются укрытия для пехотных подразделений. То есть подъезжает строительная техника, вырывается глубокий котлован.
Не-не, подождите, а то мы сейчас что-нибудь расскажем, а ВСУ узнают об этом, не?
Я тут больших секретов не раскрою, со стороны ВСУ такое тоже практикуется, то есть строительная техника вырывает котлован, в котлован закладывается морской контейнер, наружу выводятся две трубы для буржуйки, для вентиляции, все это сверху накрывается бетонной плитой и засыпается землей. Ага. То есть получается удобное укрытие для пехотного отделения, где ему безопасно и тепло, и сухо, и, в общем-то, комфортно.
Андрей, хотел спросить ваше мнение о ситуации с обстрелом Херсона. Вот это, конечно, печальная ситуация. Гражданские погибли. Что это за история? Понятно, что Украина первым делом обвиняет до сих пор Россию, это понятно. Ну вот какая у вас информация о том, что же там произошло?
Ну, точной информации с места у меня нет, но вот как показывает мой вот личный опыт, ну, не практикует российская армия беспорядочные удары по жилым кварталам. А вот я прожил в Донецке месяц, и там в центре ладошки потеют больше, чем на передке где-нибудь под Авдеевкой. Потому что украинцы вот как раз практикуют эти хаотичные удары по жилым районам, по гражданской инфраструктуре. И я видел в соцсетях фотографии с места прилета. Там достаточно характерные воронки. То есть, ну, грубо говоря, дырка в асфальте, и вокруг нее маленькие-маленькие-маленькие такие выбоины. Угу. Точно такие же я видел в Донецке после обстрела города чешскими РСЗО. РМ-70 «Вампир» — это шрапнельный боеприпас с характерными поражающими элементами. У нас, у нашей артиллерии, у наших шрапнельных боеприпасов, они имеют несколько другой характер, то есть по-другому выглядит воронка от прилета. То, что я видел в Херсоне, это, ну, по фотографиям, я точно такое же видел вживую в Донецке. То есть это, я не исключаю, что это была очередная провокация, как помните, когда в Краматорск, по Краматорску ВСУ ударили ракеты «Точка-У». Сначала они также пытались выдать это за обстрел со стороны России, но в соцсетях очень быстро появились фотографии обломков ракет, по которые сразу же установили, что это ракета украинская, и эту тему в западных украинских СМИ немедленно замяли. Вот тут, я подозреваю, было что-то похожее. Обстрел своих территорий с целью обвинить в этом Россию и раструбить об этом на весь мир.
Я хотел... на мой взгляд, самый интересный ваш материал процитировать за последнее время. Агентство РИА Новости его опубликовало, называется он «В первый раз, что ли?». И если кто из наших слушателей не читал, пожалуйста, доступен в интернете агентство РИА Новости, ria.ru. Добраться до позиций артиллеристов задача нетривиальная. От дороги до зеленки всего 100 метров, но путь занимает около часа. Резиновые сапоги вязнут в раскисшем жирном Донбассе. Баском черноземе застревают, то и дело приходится неловко балансировать на одной ноге, чтобы не нырнуть в грязь с головой. Вы сейчас, когда стали говорить о том, что опять температура понизилась, а потом повысилась, то есть я правильно понимаю, что и сейчас в этом регионе вот примерно вот такая ситуация, как описано в начале вашего материала?
Да, там сейчас настоящая грязевая ванна. Ну, достаточно посмотреть видео, которое регулярно публикуют в соцсетях украинские военные из-под Артемовска. Артемовск чуть южнее, но, в принципе, ситуация с климатом там схожа. То есть это окопы, ну, залиты, они по колено в окопах в воде. Вот. Ну, такая особенность данного участка фронта. Немцы в 41-м тоже столкнулись со схожими проблемами. То есть наступать там можно только по дороге, по дорогам, а дороги там находятся под огневым контролем российской армии. И, ну, и наступать сейчас, вот в данный период времени, это нести неоправданные потери. И опять же, они рано или поздно уткнутся в нашу линию обороны и будут нести еще большие потери.
Андрей, вы часто бывали вот на передовых позициях, и, я так понимаю, в ближайшее время опять отправитесь туда в командировку. Расскажите нам о рационе наших военнослужащих. Ну вот чем ребят кормят? Какой-то завтрак, обед, ужин?
Ну вот мы были на позиции, ну вот как раз из материала, про который вы процитировали, мы ездили к нашим артиллеристам на Асватовском рубеже, к мобилизованному. Мы пришли, у них там такой стол был со вчерашнего накрытый. Накануне был день артиллериста, у них там они даже шашлык себе пожарили. То есть, ну, разговаривал с ребятами мобилизованными, которые несут службу в Запорожской области, в Энергодаре. Они говорят, что у них постоянно бутилированная вода, у них есть и свежие овощи, и тушенка, и все. То есть проблем с продовольствием там нет, ребята не голодают. То есть они не просто сухпайками в сухомятку кормятся, у них есть и полевые кухни, и крупы там, и каши они делают, и супы, и, в общем, ну, скажем так, живут достойно, и кормятся достойно.
На что жалуются?
Ни на что. Там, ну, там в основном взрослые мужики из мобилизованных, там по 32-35 лет. Тяготы и лишения переносят стойко. Ну, у них, в принципе, не сказать, что прям непереносимые условия. Да, грязно, да, живут в лесу, но у них есть и полевая баня, они себе сами обустроили, и достаточно удобные блиндажи, обшитые досками, то есть они не осыпаются, и там не скапливается вода и грязь. Ну, в принципе, зависит только от самих военных, как они себе устроят быт. Когда они приходят на новые позиции, в первую очередь они берут в руки пилы, бензоинструмент, лопаты, ломы и пытаются вот как можно более комфортно себе создать быт. Обуты они там все в основном в резиновые сапоги, как показала практика. Это самая удобная сейчас обувь для данного климата, для данных условий.
А вот читаю еще, один из медиков Западного военного округа рассказал информагентству РИА Новости, что за 3 месяца в зоне проведения спецоперации он помог более чем 250 военнослужащим. Оказывал помощь и своим, и украинским военным, которых доставляли в санитарную часть, потому что, цитата, «наши бойцы раненых не бросают». И, насколько я понимаю, так продолжается на протяжении всего времени специальной военной операции, да, то есть это не что-то, ну, такое необычное, что доставляют в российские госпитали, в том числе и украинских раненых.
Ну, я могу вспомнить, например, майские события, капитуляцию гарнизона Азовстали в Мариуполе. Я тогда работал с первой группой пленных, тяжелораненых, 51 человек, которые из Мариуполя доставили в больницу в Новоазовск. Их привезли в больницу, их всех разместили в тепле, их всех сразу же накормили, кому нужно было, вкололи обезболивающее. Ну, могу сказать, правда, что врачи Новоазовской больницы, они не испытывали какого-то сочувствия особого, какой-то жалости к этим людям, они просто делали свою работу. Задача врача – лечить всех. И там получили вполне достойную, квалифицированную медицинскую помощь. Потом этих пленных развезли по другим больницам ДНР. Я ездил с делегацией Международного Красного Креста в больницу в Петровском районе Донецка, где разместили часть тяжелораненых. Они все подтверждали делегации Международного Красного Креста, что их лечат, их кормят, их моют, никто их не бьет, никто над ними не издевается. То есть с раненым, с создавшимся врагом, наш обращается по всем требованиям международных конвенций.
Сейчас еще об этом поговорим, но вот наш слушатель Александр, кстати, у нас телеграм-канал, пожалуйста, можете задавать свои вопросы Андрею, можете комментарии свои оставлять, телеграм-бот, радио «Спутник» работает. Так вот, наш слушатель Александр говорит, какие песни слушают наши бойцы, солдаты, песни Великой Отечественной войны слушают?
Ну, за годы войны там свой, так сказать, плейлист у ребят сформировался. Ну, в основном у донецких, луганских военных, но российские военные, насколько я знаю, они это тоже переняли. Это в первую очередь Юлия Чечерина, которая там находится безвылазно с 2014 года и записала множество прекрасных песен. Это русский рэп, то есть рэперы, которые либо сами донецкие, либо вот Россия, ну, с большой земли, которые записывают песни про это. Аким Апачев, знаменитый донецкий музыкант, это группа 2517, которую очень любил слушать покойный Моторола и многие другие. Ну и, в принципе, нельзя сказать, что что-то конкретно слушают. И попсу слушают, и рок, и ДДТ там на позициях играло там в тылу, я слышал. То есть, ну, как-то не назвать определенно какой-то плейлист. А в песне Великой Отечественной, ну, в машине у военных, которые как-то их мимо проезжали, и там из окон доносилась «Вставай, страна огромная».
С Чечериной встречались?
Мельком на пороге гостиницы один раз увидел ее.
Пользуется авторитетом, конечно, там большим. Наша певица.
Да.
Вы вспомнили об Азове. Так военное обозрение сообщает о том, что на Украине решили возродить полк Азов, который признан террористическим и запрещен на территории России. На сегодняшний день сформированы два батальона, идет формирование третьего. В составе полка есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Набор идет официально с рекламой на центральных телеканалах Украины. Ну вот как вам, Андрей?
Ну, меня, например, вызывает некоторое недоумение, что военные, которые нам сдались в мае на Азовстали, теперь опять берут в руки оружие и идут воевать. Я напомню, летом широко пиарился так называемый Мариупольский трибунал, который должен был пройти еще в сентябре, где должны были судить вот военных преступников, в том числе и из полка Азов. И потом как-то вот эта информация о Мариупольском трибунале, она ушла из информационной повестки, и как бы ничем это все не закончилось. И теперь, получается, те же азовцы, которых мы обменяли, они опять возьмут в руки оружие и пойдут стрелять в наших солдат. Ну, я могу только сказать, что в следующий раз в пленных брать не будут. Я так понимаю, что к этому все и приведет.
Но само по себе вот это восстановление Азова для украинцев, вот как вам кажется, вы как человек, погруженный во всю эту ситуацию, вот это делается для чего? Это такая пропагандистская деталь? Это, или что это? Зачем это?
Ну, мне кажется, что это в основном, да, это пропагандистская деталь. Азов — это же, как, ну, как сказать, это был символ обороны Мариуполя вот. Для Украины.
Ну, был.
После того,
был.
Да, ну, после того, как, ну, видимо, они хотят подсластить таким образом горькую пилюлю потери Мариуполя и всего Азовского побережья вместе с ним. Угу. А, вот тем, что вот смотрите, там они отступили, но они снова в бою, мы возродили Азов, они сейчас пойдут убивать москалей, значит, слава Украине. В общем, ну, это, я считаю, да, чисто пропагандистский ход, потому что, как показала та же мариупольская операция, воюют азовцы, ну, не сказать, чтобы прям очень-очень хорошо. Там, те же, не знаю, те же морпехи, те же десантники украинские, они показали гораздо больше боевых успехов.
Андрей, вы, я так понимаю, недавно пересекали бывшую государственную границу между Украиной и Россией, а теперь административную границу между ДНР и Россией. Расскажите, как там это происходит? Вот, мне интересно, как сейчас, сложно ли, не, наоборот, просто пересечь границу ДНР, ЛНР и других регионов России?
Ну, обычно в ДНР я езжу на автобусе из Москвы, у него идет около суток. Вот когда я заезжал из России в ДНР в середине ноября, там даже не просвечивали багаж. То есть раньше вот обычно шмонали, то есть сумки до просто вот, ну, целиком вот все проверяли, чтобы как бы ничего не завезли лишнего. Когда я заезжал из России в ДНР в середине ноября, такого не было, там просто проверили паспорта на погранконтроле и всех пропустили. То есть там это заняло все, ну, меньше 40 минут, вся процедура. Mm-hmm. Когда я выезжал из России, из ДНР в Россию, ну, на большую землю, ДНР, как известно, сейчас тоже Россия, там уже сумки проверяли. Но вот, например, у меня впервые за этот год, я вот четвертую командировку отработал, у меня впервые не заставили доставать из сумки бронежилет и каску, там не спрашивали, а зачем это, а где сертификат на это и так далее. То есть, ну, видимо, там проверяют исключительно на то, чтобы оружие не вывезли на большую землю из зоны боевых действий. Но, в принципе, да, стало меньше бюрократии, все стало проходить значительно быстрее.
А долго ли пришлось стоять на границе в очереди? Ну, она же наверняка там есть.
Ну, вот автобус наш сколько было? Ну, человек, наверное, 40. Там работает 4 окна, то есть по 10 человек в каждое окно. Быстро
не,
все.
Я к тому, чтобы подъехать еще сначала к границе, перед тем, как к окну подойти.
Да. Нет, я бы не сказал, что там большая очередь.
Ага. Андрей, сейчас мы с вами будем вынуждены прерваться на рекламу и выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Нашим слушателям напомню, что военный корреспондент информационного агентства РИА Новости Андрей Коц сейчас с нами на прямой связи. Итак, вы можете нам написать в Telegram-бот и даже позвонить, пожалуйста. Напоминаю, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Это наш телефон. Встречаемся после выпуска новостей.